Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Алипии Печерском. Далее из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александра Никифоровой «Богословие иконы» беседа с профессором иконологии протоиереем Николаем Азолиным. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Игнатий Брянчанинов. О молитве. Возлюбленные братья, чтоб преуспеть в молитвенном подвиге, чтоб в свое время по неизреченной милости Божией вкусить сладчайший плод молитвы, состоящий в обновлении всего человека Святым Духом, надо молиться постоянно. Надо мужественно переносить те трудности и скорби, с которыми сопряжен молитвенный подвиг. Это заповедал нам Господь во Евангелии. Подобает всегда молитеся и не стужатеси, то есть не унывать. Унывают обыкновенно при неудачах, следовательно, Господь повелевает нам не унывать, если мы, занимаясь продолжительное время молитвенным подвигом, не замечаем вожделенного успеха. Если ум наш, вместо того, чтобы молиться внимательно, расхищается различными суетными помыслами и мечтаниями, если сердце наше, вместо того, чтобы ему быть преисполненным умиления, которое почти всегда сопровождается утешительными слезами, холодно и жестко, если во время молитвы внезапно воскипают в нас непристойные и буйные страсти, приносятся порочные воспоминания, если молитву нашу наветуют обстоятельства и человеки, если наветуют нашу молитву злейшие враги молитвы — демоны. Все препятствия, встречаемые на поприще молитвы, побеждаются постоянством в молитве. Учение о пользе и плоде постоянной молитвы, как и многие другие учения свои, Господь благоволил облечь притчею. Притча с особенной удобностью напечатлевается в памяти, а с нею напечатлевается в памяти и учение, облеченное притчею. «Судья бе некий в некоем граде», — сказал Господь, объясняя необходимость постоянного и терпеливого пребывания в молитве, — «Бога не бояся и человек не срамляяся. Вдова же некая бе в граде том, и прихождаше к нему глаголющи, отмсти мне, то есть защити меня от соперника моего. И не хотяши на долзе времени, последи же рече в себе, аще и Бога не боюся, и человек не срамляюся, но за не творит ми труды вдовица сия, отмщу ея, да не до конца, то есть беспрестанно и бесконечно приходящий застоит меня». По наружности здесь выставлен правитель, достигший крайней степени греховности. Многие люди, проводящие порочную жизнь, потеряли страх Божий, но они, согрешая безбоязненно пред всевидящим Богом, который представляется им по их слепоте и ожесточению, ничего не видящим и даже не существующим, стыдятся грешить явно пред человеками, всячески стараются скрыть от них свои беззакония, стараются внушить им о себе самое доброе мнение. Правитель утратил и страх Божий, и стыд человеческий. Ничто уже не связывало его в действиях. Он мог руководиться одним произволом. Таким отчаянным грешником при первом поверхностном взгляде представляется судья. Но при более глубоком исследовании оказывается, что в таинственном смысле многие черты, приписанные судье, относятся к Богу. Бог не может страшиться сам себя, и лица человеческого он не приемлет. Все человеки пред ним равны, все творения, все рабы его, все одинаково нуждаются в его милости, состоят в его полной власти. Неправедным, то есть несправедливым, он назван потому, что не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко той позна создание наше, помяну, яко персть есмы. В духовном восторге от созерцания неизреченного человеколюбия Божия святой Исаак Сирский восклицает: «Не дерзни назвать Бога правосудным, потому что не видно правосудия Его над тобою». Хотя пророк называет Его праведным и правым, но Сын Его объявил, что Он более благ и милостив. Он благ к неблагодарным и злым. Как назвать Его правосудным, если прочесть притчу о плате работникам? «Друг мой, я не обижаю тебя, но хочу и этому последнему, едва прикоснувшемуся к работе, дать ту же цену, в которой я условился с тобою, понесшим тяготу целого знойного дня. Разве я не властен в своем? Потому ли твое око завистливо, что я благ? Опять, как назвать Бога правосудным, если прочитать повесть о блудном сыне, который расточил все богатство свое в распутстве? По причине одного умиления, выраженного сыном, отец выбежал к нему навстречу, заключил его в объятия и предоставил ему прежнее достоинство. Сам Сын Божий, никто иной, засвидетельствовал это о Боге. Сомнению об этом нет места. Где правосудие Божие, когда Христос умер за нас в то время, как мы были врагами Его?»
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Алипий Печерский. Преподобный Алипий Печерский, один из первых и лучших русских иконописцев, постриженник преподобного Никона, с молодых лет подвязался в Киево-Печерском монастыре. Иконописанию он учился у греческих мастеров, с 1083 года украшавших Печерскую церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Преподобный Алипий писал иконы даром. Если узнавал, что в какой-нибудь церкви иконы обветшали, брал их к себе и поправлял безмездно. Если же случалось, что ему оплатили за труд, преподобный одну часть тратил на приобретение материалов для иконописания, вторую раздавал нищим и лишь третью оставлял себе. Преподобный Алипий никогда не был праздным и оставлял иконописание только ради божественной службы. Он был посвящен в сан иеромонаха и известен даром чудотворений еще при жизни. Преподобный Алипий исцелил киевлянина, страдавшего проказой и гниением тела, помазав раны больного красками, приготовленными для писания икон. Много икон, писанных преподобным Алипием, прославились как чудотворные. Известны некоторые случаи, когда ангелы Божии помогали ему в святом деле писания икон. Один киевлянин, построив церковь, поручил двум печерским инокам заказать для нее иконы. Иноки утаили деньги и ничего не сказали преподобному Алипию. Прождав долгое время выполнения заказа, киевлянин обратился к игумену с жалобой на преподобного, и тут только обнаружилось, что он и не слышал о заказе. Когда принесли доски, данные заказчиком, оказалось, что на них уже написаны прекрасные лики. Когда сгорела построенная для икон церковь, все иконы остались целыми. Одну из этих икон, Успение Пресвятой Богородицы, получившую наименование Владимирская Ростовская, празднование ее 15 августа, взял великий князь Владимир Мономах для построенного им в Ростове храма. Преподобный Алипий почитается как первый русский иконописец. Житие свидетельствует о его всецелом погружении в иконописание, о его жертвенности и молитвенности и, наконец, об участии неба в его творениях земных. Последнее невозможно без предыдущего. Только совершенная преданность Богу в послушании, только совершенная самоотдача в труде, только напряженная жизнь молитвенная привлекает небо на землю. Не только ради помощи, но реального участия в трудах человеческих. Есть предание, как ангел Божий дописывал икону преподобного Алипия и спрашивал у него, правильно ли пишу. В этой истории великое свидетельство о подлинном предназначении человека, о том, чтобы обрести ему почесть вышнего звания о Христе Иисусе.
В эфире программа «Благовещение».
Богословие иконы. Четвертая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Озолиным. В ней отец Николай продолжает свой рассказ об иконе на Руси, о свободе и творчестве в иконе, значении новых изводов поздних иконографий Отечества, верою и других.
России очень повезло в том смысле, что к нам, в общем, попала готовая икона. Это здорово, потому что, в общем, слава Богу, ничего не надо было выдумать. На серебряном блюде преподнесли вместе с крещением. В этом смысле Илларионов был, конечно, прав, когда он говорил об избранности вот такой вот законе благодати в своем слове, что это великое счастье. Ну, и это, наверное, и объясняет то, что так изумительно это хорошо привелось или прививалось тут же на месте, и что уже были очень быстро эти самые киевские храмы, которых, ну, вот там еще, конечно, и греки, и, вероятно, руководили, участвовали, все, но там это... Но очень рано, и так далее, и так далее. Остальное все, так сказать, объясняется, как бы сказать, артистическими наклонностями русского человека. Ну, не в смысле Вертинского. Ну, а в смысле, скажем, Рублева. Например, смотрите, как это удивительно. Феофан Грек на Руси работает, да? А его ученик гораздо более эллинистичен, нежели Феофан Грек, который весь обуреваем и который, конечно, мастер света. Значит, в православном учении преображения он откровение дает какое-то. А думать, что Рублев видел какие-то памятники эллинистические, по-моему, очень мало шансов, чтобы он что-то такое... Ну, как мы в Лувр ходим, так сказать. Ну, вряд ли он ходил в Лувр. Ну, и даже если не в Лувр, так и даже не в Эрмитаж, да? Он не ходил в Эрмитаж. Значит, откуда это у него? Откуда? А? Ну, вот из икон. Это и есть... Как сказал Айналов, эллинистические основы византийского искусства. Ну вот, пожалуйста, вот это манифестация этих частных случаев живучести этих эллинистических основ. Ну, настолько удивительно. Общее его настроение, насколько мы можем о нем теперь можем многое оспаривать, и многие атрибуты, сейчас модно это, модно. Но все-таки это радостное, пасхальное настроение у него, и если это поставить рядом с этими охровыми фресками милого, замечательного Феофана, о, это все-таки не то же самое. И это в одно и то же время, в тех же местах, такие разные выражения той же истины, одной и той же истины, что надо доказывать творчество или свободу творчества, надо доказывать, кому доказывать, когда оно очевидно. О чем речь?
Царю
очень.
говоря о разнообразии и о богатстве в этом смысле именно древнерусской иконы, и о расцвете, который расцвет этого искусства совпадает с расцветом русского монашества, ну, естественно, тем самым и русской святости. Конечно, сюда еще относится эпоха Дионисия, его творчество и так далее. Достаточно вспомнить, например, Ферапонтов, это роспись, изумительно. Это, я не знаю, такой памятник, как Ферапонтов, я бы, так сказать, это сравнил бы как бы с Равенной в каком-то смысле, некоторые мира. Не по духу, но по значительности, по размаху, вот так вот. Но вот все это, вот все-таки, наверное, можно законно задать вопрос, от чего все это в какой-то момент, ну так, чтобы так совершенно объективно и бесстрастно говорить, что-то все-таки изменилось. Значит, если уж так совсем откровенно говорить, просто качество переменилось, стало даже чисто живописно менее качественным, никуда не денешься. Так? Это и в смысле колорита, это и в смысле рисунка, это и в смысле всего. Но ментальность претерпела крах. Это самое Ярославское, например, роспись этих, ну, это как такие, как на стенах как бы ковы, которые и сцена за сценой, и сцена за сценой. Вот кто-то один раз говорит, ну, что не было ни одного квадратного сантиметра, где не было бы там чего-то такого. Если на этом фоне вспомнить, скажем, тот же вами любимый 11-й флорентийский век, то я вспоминаю Андрея Николаевича, очень уважаемого и любимого наставника, который говорил «Le grand silence doré des mosaïques du XIe siècle». Молчаливые красноречия золотых пространств, мозаики XI века. А? Ну, Дафне, Озис Лукас, Хиос, не, да вот, вот, не Амони. А? Эти три памятника, все-таки у них что-то есть, что-то общее. И, конечно, есть очень большие оттенки. Все. Даже полезно, наверное, на них смотреть, как на такую группу, которая представляет особый дух, особый там, свое время. Просто мы говорим сейчас совсем о другом. Я просто самому себе напоминаю об этом. Что значит что-то переменило? Мы знаем, что в разных учебниках есть разные объяснения и так далее, и так далее. Но когда речь идет не о просто о разнообразии внутри определенного искусства, но о все-таки, наверное, ради честности, но это говорит об упадке, я не вижу, как можно это назвать по-другому. И причем, так сказать, икона, она такое нечто крепкое, сильное, которое сразу не пропадает, так вот, здорово живешь, и нету. Это очень все идет постепенно. И между прочим, очень интересное явление. Первые признаки такого упадка, это даже не стилистические, а это новые изводы. Например, это знаменитое Отечество Новгородское. Да? И вообще вся эта история появления этой иконографии Бога Отца через Ветхого Денми, а Ветхий Денми – это одно из имен Христовых. Ну, и кому-то пришло в голову Византии, конечно, потому что, как говорили, Алексей Александрович, фея ереси восточного происхождения на Западе просто не думали. Попытка изобразить, если не вечность, то, во всяком случае, вневременность Спасителя. Один, вот, видим, ну, как бы сказать, вечно молодого, а другой вечно старого, Ветхого Денми. Так что это существовало, это был такой вариант. Ну, из этого пошло дальше, так сказать, от Ветхого Денми, потом пошли эти Саваофы. Об этом есть замечательная статья вот Елены Александровича в этой книге «Богословие иконы», между прочим, там образ Бога Отца и так далее. И Московский собор, кстати. И отсюда, значит, конечно, нарушение неописуемости, божественной неописуемости. Да, так я говорю о том, что первые признаки упадка, они не в стиле, они в сюжетах. Это тоже очень хорошо иллюстрирует то, что Кондаков, Никодим называл догматико-дидактические иконы. Это пойми, как хочешь. Это он нашел такое гениальное название для тех икон в конце 16-го, начале 17-го. Пошла такая мода, это просто признак уже тоже упадка новых сюжетов, как раз новых тем. А какие темы? Именно, если хотите, иллюстрации разных молитвословий. Да? Там есть вот икона «Отче наш», икона «Верую» и так далее. Да? Там была такая разновидность, которая еще вообще-то ничего, скажем, это было то, что мы называем обычно иконой собором Божьей Матери. Олицетворение пустыни, олицетворение земли. Одна несет ясли, другая несет там пещеру маленькую. Так что, если хотите, такой, можно, я не знаю, удачно ли это или нет, говорить о каком-то таким литературном уклоне этой иконописи. В том смысле, что они начинают культивировать новые сюжеты, которые в основном литургические тексты, которые, как таковые, в принципе, не являются темами иконописи, потому что то, что можно сказать на словах, еще совсем не обязательно можно и нарисовать или изобразить. И вообще такая идея, что может быть икона верою. Это немножко странная идея и показывает, что такое возможно только уже в несколько искаженном понимании самой иконы. Потому что икона – это или портрет святого, или Спасителя Божьей Матери святого, или событие, как мы сказали. А вот какой-нибудь такой литургический текст, бывают литургические тексты, которые нормальные литургические тексты, очень приятно слышать, когда смотришь на праздничную икону. Вот, да, это очень замечательно, вот так и есть все. А вот эта тенденция, вот иллюстрации такая, иллюстративность – это плохо. Это одна из причин тоже и признаков, да, в общем, извращения.
Ведь и иконы праздников – это тоже иллюстрация?
Ну, это да, в той или иной степени. Но это, позвольте подчеркнуть, что это не раболепное или, так сказать, какое-то рабское иллюстрации каких-то данных, о которых мы знаем из священного, например, Писания Нового Завета. Есть такие элементы, естественно. Но, скажем, мандорла в иконе Преображения, это вот надо пойти вот в Санта-Мария-Маджоре де Рома, чтобы увидеть первую мандорлу. И она, кстати, в другом изображении, то есть как иконописная вокабула, я имею в виду, да, мандорла. Или ясно, что иконография, например, входа Господня в Иерусалим, это Гарабар блестяще показал своим императором в византийском искусстве, это более или менее, скажем, иконография такого адвентуса, победоносного, триумфального возвращения императора-победителя домой в свой Рим. Ну, это транспозиция, все понятно. Ну, это таких примеров много. Очень хороший пример.
Икона, конечно, простите, Пятидесятницы.
Ну, в основе иконы Пятидесятницы, конечно, лежит композиция «Христос Учитель», так, в двух словах, «Христос Учитель», который, значит, это еще в катакомбах имеется. Только там, конечно, учителя посредине уже нет, потому что это после Вознесения, а там посредине свободное место, которое место Христа, которое никто не должен занимать другой, потому что Христос невидимо Духом Святым присутствует. И Дух Святой, как Он сам сказал в своей прощальной беседе в Евангелии от Иоанна, что «пошлю вам утешителя, который вас научит всему тому, чего вы еще не постигли». Кратко говоря. По-французски это «c'est une icône du magistère du Saint-Esprit». Это икона учительства Святого Духа. И, кстати, сказать, что с 17 века даже в России начали изображать Божию Матерь там в центральном месте, это, конечно, западное влияние. Хотя по тексту Деяния можно думать, что она присутствует, но в иконах канонических ее там нет, потому что это место Христа, которое никому другому не может. И это вопрос не в том, что была или не была, ее там не должно быть, потому что иначе становится это богородичным праздником. Но это все примеры того, что вы говорите, что вы правильно говорите, что вот праздники, ведь это тоже, ну, это не только иллюстрация. Например, в той же иконе Вознесения или Пятидесятницы присутствует апостол Павел, которого там, конечно, не был в этом событии. Он не был на Елеонской горе, когда вот Спаситель вознесся. Он не был в Сионской горнице в момент сошествия Святого Духа. Но он там изображается, потому что его присутствие среди двенадцати наглядно показывает неприходящую апостоличность церкви по времени и так далее. И что полнота апостольства, в общем, без Павла, конечно, вот Петр и Павел, потом они стали вообще резюме всех апостолов, ну и так далее. Так что в этом смысле есть определенная свобода образа, так что нельзя сказать, что икона – это просто иллюстрация, например, евангельского рассказа. Нельзя сказать. То есть икона говорит то же самое, как, например, евангельский рассказ о преображении или о крещении Господнем. Говорит то же самое, но она говорит своими средствами и своими возможностями. И какое-то главное тут вот в этом всем есть то, что я называю порог неописуемости. И вот если переступить через этот порог, тогда вообще это начало конца. Ну, в общем, переступили этот порог.
Подошла к концу четвертая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах вы услышите продолжение цикла «Богословие иконы».
В эфире программа «Благовещение». И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Хилиндарь. За наше трехдневное пребывание в Хилиндаре мы почти не имели возможности ознакомиться с жизнью монастыря. Для этого нужно было бы прожить здесь гораздо больше времени. Мы даже почти не видали монахов, мы встречали их лишь за богослужением. Меня поразило то, что многие монахи были почти мальчики, многим из них было не больше 18 лет. Притом они были пострижены не в ресофор и даже не в мантию, а в великую схиму. Таких молодых монахов, даже монотейных или ресофорных, мне не приходилось нигде больше встречать. Впрочем, это, кажется, сербский обычай — постригать в таком раннем возрасте. Среди братьев мы встретили и русских. Они бежали в 1920 году от французской опеки с острова Лемноса. Поселились в Хилиндаре и приняли здесь пострижение. Один из них, здоровенный детина, донской казак, несколько раз приходил к нам побеседовать. Он превосходно говорил по-сербски, по-русски же говорить сильно затруднялся. Отвык, живя среди сербов. Главное население Хилендаря, понятно, сербское. Здесь есть и шумадинцы, и македонцы, и черногорцы, но есть также, правда, очень немногие греки и болгары. Всей братии человек 100. Число совершенно неслыханное для сербского монастыря, так как в монастырях в Сербии число братьев не превышает 2 монашествующих, а зачастую ограничивается 1 настоятелем и его кухаркой. Прежде Хилендарь был строго общежительным монастырем. Теперь же он и диоритм. Приняли нас хилендарцы хорошо. Обедали мы каждый раз в специальной столовой Фандарика, светлой, богатой воздухом комнате, окна которой выходили на долину. Столовая, как и комнаты, в которых мы размещены, находилась в одном из верхних этажей. Кормили нас великолепно. И так как это был монастырь и диоритм, то на столе появлялось и мясо, чего не было ни в одном монастыре, ни до Хилендаря, ни после. На другой же день нашего прибытия в Хилендарь пришли туда и мои салоникские друзья-скауты вместе с моими милыми белградскими скаутами Юрой и Адей Акуличами и Володей Гальским. Они пришли в Хилендарь с Салоник пешком, сухим путем, через Афонский перешеек, и намеревались совершить путешествие по Святой горе и пешком же вернуться в Салоники. Хилендарь, находящийся недалеко от границы Афона, был первым монастырем, посещенным ими. Таким образом, наше общество оказалось очень большим. В Хилендаре есть что посмотреть. Начну прежде всего с храма и с богослужения. Внутри храм ничем не отличается от прочих афонских храмов. Из предметов искусства в нем особенно ценится чудной работы мраморный мозаичный пол. Фрески все более или менее новой работы. Из них интересны в притворе изображения царей сербских, сильно, впрочем, подновленные, но все же достойные внимания. Главная святыня храма — икона Божией Матери Троеручица, привезенная святым Саввой из Иерусалима. Она стоит на игуменском месте. По преданию, это та самая икона, перед которой любил молиться Иоанн Дамаскин. Интересно предание, почему эта икона стоит на игуменском месте. Однажды, когда надлежало выбирать игумена, хилендарские иноки никак не могли остановить свой выбор на одном определенном лице. И вот однажды экклесиарх, заведующий церковью, войдя в храм, чтобы приготовить его для утреннего служения, увидел икону Троеручицы, стоящую не на своем обычном месте в иконостасе, но на игуменском месте. Пораженный экклесиарх сказал об этом старцам. Икону водворили на место и после службы снова закрыли церковь. Но когда церковь открыли, то икона снова оказалась на игуменском месте. Ее снова ставили на прежнее место, и каждый раз икона переходила на игуменское место. И, наконец, одному из старцев явилась во сне Богоматерь и сказала: «Отныне я буду вам игуменье. Оставьте мою икону на этом месте». Проснувшись, старец поведал свое видение братии, и с тех пор в Хилендаре не выбирается игумен, а управляется монастырь соборными старцами. Икона стоит на игуменском месте, на которое никто не становится. И в тех случаях, когда полагается брать благословение у игумена, то приходят прикладываться к иконе. Также и в тех случаях, когда полагается кадить игумена, кадят эту икону. У южной стены в храме находится пустая теперь гробница святого Симеона Мироточивого, отца святого Саввы, великого жупана Стефана Неманьи. Из гробницы, выбиваясь наружу через стены храма, выросла виноградная лоза. Относительно этой лозы существует следующее предание. Вскоре после смерти преподобного Симеона сербы пожелали перенести его тело в свою землю. Но иноки хилендарские не соглашались отпустить тело своего любимого ктитора. Но вот раз, в сонном видении, является одному из иноков святой Симеон и говорит: «Отпустите тело мое в Сербию, а из могилы моей вырастет виноградная лоза. И пока будет жива эта лоза, и приносить будет плод свой, до тех пор и я буду с вами». Иноки сделали так, как повелел им святой Симеон, и отпустили мощи его в Сербию. И в тот же год из гробницы выросла виноградная лоза, выбилась через стены наружу и жива до сих пор и приносит богатые плоды. А ведь этой лозе уже 700 лет. Как и в каждом афонском храме, в Хилендаре имеется множество частиц святых мощей. Богатую резницу монастыря нам показали лишь отчасти. Мы не видели ни древних сосудов, ни древних облачений, нам показали лишь несколько драгоценных чаш, подарки русских императоров, несколько напрестольных крестов, художественно резанных на кипарисе и вделанных в серебряную филигранную рамку, и действительно представляющих большую художественную ценность, относящихся к XIV, XV, а может быть и более ранним векам, характерной тонкой византийской работы. Отец Аввакум, симпатичный, маленький, почти безбородый, что делало его похожим на мальчика и иеромонах, показывавший нам церковь и ризницу, особенно хвалился колоссальным Евангелием с метра высотой в тяжелом литом серебряном окладе. Дар императрицы Елизаветы Петровны. Это Евангелие весит 2 пуда, 32 кило, и выносится оно лишь на Пасху. Несут его 4 диакона. Подобное же Евангелие императрица подарила и лавре святого Афанасия Афонского, Иверу и Ватопеду, то есть всем 4 афонским лаврам. Заслуживает внимания собрание древних икон в старой трапезной, теперь превращенной в ризницу после того, как Хилендарь из Киновии общежития превратился в идиоритм. Это трапезная, узкая, полутемная, сводчатая длинная комната. Маленькие окна проливают скудный свет на ряд прислоненных без всякого порядка к стене икон. И каких только икон тут не было. Наряду с совершенно новыми иконами, даже печатанными на жести Банакером в Москве, можно было видеть чудные иконы едва ли не 10 или даже 9 века. Все это было собрано без всякой системы, без малейшего знания или хотя бы даже просто интереса к делу. Здесь же навалены были старые, полуизъеденные червями рукописные и печатные книги. Среди них попадались русские книги, печатанные еще при благоверном царе Петре Алексеевиче. Есть и несколько нотных певческих книг, греческие невмы. Впрочем, довольно нового письма, не позже конца XVIII или даже начала XIX столетия, с греческим и славянским текстом. Много попадалось тут среди рукописей и старых книг брошюрок ничтожного содержания, вроде «О вреде табака», «Против пьянства» и так далее. Этот хаос и полное к нему безразличие производили тягостное впечатление. Гораздо интереснее были здесь старинные кресла, а особенно вериги необычайной тяжести, которые раньше надевались на 3 дня на каждого постригаемого в великую схиму. Эти вериги представляют собою целую цепь из массивных кованых железных крестов и цепей с особым тяжелым замком. Здесь же хранятся старинные кольчуги, стрелы, и все в ужасающем беспорядке. Главная достопримечательность этого маленького хаотического музея — это драгоценные пелены и завесы, катапитасмы, вышитые на шелку. Здесь есть катапитасмы, вышитые монахиней Ефимией, супругой царя Душана. Есть и подаренные Хилендарю грозным царем Иоанном Васильевичем. Их осторожно раскладывали на полу, сматывая с палок, на которые они накручены. Несмотря на ветхость, некоторые места вышивки еле-еле держатся, краски сохранили свою яркость. Но, конечно, общий полутонный блеклый колорит, присущий всем очень старым вещам, заметен и тут. Самый интересный исторический архив находится в покоях Эпитропа, управителя монастыря, куда нас и повели после осмотра всего монастыря. Покои Эпитропа убраны хорошо, но не так просторны, как игуменские покои в Андреевском скиту, где они состоят из целых зал. Сравнительно с покоями русских монастырей и петровские покои в Хирендаре очень невелики. Здесь нам показали древние грамоты царей сербских с привешенными к ним золотыми печатями. На этих грамотах, писанных на пергаменте, видели мы собственноручные подписи Лазаря, Уроша, Душана и других властителей сербских. Показали нам и подлинный корейский устав, устав корейской келии, писанный рукой святого Саввы на длинной полосе пергамента. Много слыхали мы еще в Белграде о большой кружке, даре царя Душана. Эта кружка оказалась, на мой взгляд, гораздо более поздней. Пухленькие купидончики, вырезанные на слоновой кости с большим искусством, свидетельствуют, что кружка эта, облицованная слоновой костью, относится скорее к эпохе позднего Ренессанса, а никак не к Византии. Этим исчерпываются достопримечательности Хилендаря, которые мы видели. Свободное время мы посвящали более подробному осмотру монастыря, что кого интересовало. Мы бродили вокруг стен, по двору, рассматривали детали архитектуры, а я ходил купаться в море. До него от Хилендаря 20 минут ходьбы, все время по долине, наполненной фруктовыми садами и масличными рощами. Долина эта раскрывается широкой поляной прямо к морю, и здесь имеется дивный песчаный пляж. У входа в долину стоит упомянутая уже мною одинокая высокая башня Краля Милутина. Справа пляж ограничивает горбатая невысокая гора Самария. Недалеко от берега в море торчит скалистый островок с развалинами. А море дивное, синее, прозрачное. Легким, почти бесшумным прибоем вкатывается оно на чистый и тонкий песок. Золотое солнце обливает огнем с высоты млеющего небесного свода, а вдали еле намечается из-за горизонта облаковидный, угрюмый, скалистый Имбрус. О, Эгейское море! Как оно дивно! Как оно сказочно! Входишь в воду. Тепло, бархатисто. Сквозь прозрачную воду виден на дне каждый камешек, каждая раковинка, каждая блестка песчинки. И тело кажется каким-то преображенным, особенным. Заходишь постепенно глубже, грудь щекочут маленькие волны, замирают сладостно нервы от прикосновения прохладной воды, но вот достаточно глубоко. Взмах рукой, и чувствуешь, как отделились ноги от мягкого дна, и все тело купается в соленой, животворящей, но и истомляющей воде. Нырнул. Синь перед глазами. Глубокая, светящаяся. Смутный свет песчаного дна, а наверху светлая блесть поверхности. Прохладно, таинственно. Но хорошо-хорошо. Но воздуха уже нет. Толчок, неуловимое инстинктивное движение, и я выношусь на поверхность. Ослепляют горячие лучи солнца, шумит вода в ушах, щипет слегка солью глаза. Пряный, насыщенный солью воздух врывается в грудь. Во рту чувствуется жгучая, горьковатая соль. А кругом, на уровне глаз, море, море, волнующееся ласковой рябью. А вдали — золотые берега. Как хорошо, как привольно, как радостно. Все тело чувствует воду, как чувствовало оно на берегу воздух. Ничто не мешает ему. Чувствуешь себя таким свободным, легким. Однако что я пишу? «О, язычник!» — скажут мне мои читатели. Нет, не язычник. Во всем окружающем, и в море, и в воздухе, и в солнце, я вижу полноту красоты и гармонии творения Божия и с благодарностью пользуюсь его дарами. Возвращаешься в монастырь после купания легкий, возрожденный, но и несколько истомленный солнцем, зноем и морем. За монастырем начинается густой лес. По нему идет дорога в болгарский монастырь Зограф. Я провожал немного по этой дороге милых скаутов, когда они уходили из Хелендаря. Эта дорога — одна из красивейших в этой части Афона. Тропа идет в густой-густой тени, вдоль берега горного потока, вырвшего в себе ложе в камне. Оно загромождено глыбами камня, изобилует выбитыми водой ямами и каменными котлами. Густо перевелись лианы над головой, ломонос, виноград, плющ. Камни обросли мягким мохом. Иногда встречается келья, стоящая в стороне от тропы на расчищенной от леса площадке. Спустя довольно много времени дорога, наконец, выходит на свет Божий и вьется среди низкорослого светлого леса. Крест на перекрестке дорог. Здесь я оставил скаутов, условившись сойтись с ними в Пантелеймоновском монастыре, чтобы продолжать путешествие вместе, и вернулся в Хелендарь. Скауты же пошли на Зограф и далее по хребту в Корею. Их предводители — Жуковский, мой бывший помощник по Белграду, и Берников, начальник солунских скаутов. Они были на Афоне уже второй раз и прекрасно знали все тропинки. Мы уходили из Хелендаря уже после полудня, с расчетом дойти к вечеру до большого болгарского монастыря Зографа и там заночевать. В этот день в честь нас в Хелендаре был устроен парадный обед, на котором присутствовал один из хелендарских иеромонахов. Обед этот отличался от обычного, предлагавшегося нам, тем, что за ним было больше перемен. Венский журналист Рене Филот Миллер обедал с нами, и я его занимал разговором. Он великолепно владел французским языком и был весьма интересным собеседником. Он много ездил, много видел. В прошлом году он был в Советской России. Все на Афоне ему было ново и интересно. По возвращении в Вену он собирался издать описание своего путешествия на Афон. Пребывание в Хелендаре произвело на всех нас прекрасное впечатление. Мы бы охотно прожили тут еще несколько дней, как нам и предлагали. Но нам нужно было продолжать наше путешествие по Святой Горе. Зограф. Направляясь из Хелендаря в Зограф, мы, собственно, возвращались назад. Из восточной половины Афона мы переходили обратно в западную, идя в то же время к югу. Как и Хелендарь, Зограф находится не на берегу моря, а в стороне от него, в ущелье. Дорога туда очень живописна. Зограф — болгарский монастырь, один из самых больших и самых богатых монастырей на Афоне. В переводе с греческого — Зограф значит «живописный». Название это присвоено монастырю по причине необыкновенной живописности окружающей природы. По толкованию же других, любящих символику, название он получил по иконе святого Георгия Победоносца, находящейся в этом монастыре, самописный, то есть чудесно изобразившийся на доске. Тяжело идти после полуденным зноем. «Как бы грозы не было», — сказал отец Константин, когда мы поднялись на гору за Хелендарем. «Парит уж очень. Пот катится градом. Трудно подниматься по извилистой тропинке, усыпанной мелким серым щебнем. Кругом кустарники». «Посмотрите, что сзади делается», — сказал Спасич, оглянувшись назад. «О, да то гроза будет», — откликаюсь я. «И правда». С горы, за волнами зеленых, лесистых и серо-желтых голых выжженных холмов, видно море. Но это не прежнее яркое Эллинское море, сапфирово-синее, с розоватыми призраками островов. Это море сердитое, сизое, сливающееся с потемневшим грозовым небом. И море, и небо беспокойны. Море вспенилось бесчисленными блестками белой пены. То барашки по нем бегают. Небо же клубится грязно-серыми лохмотами туч, стремительно несущимися куда-то и как-то нелепо тающими в общей мгле. От неба протянулась к морю мутная пелена ливня. Видно, сильный ветер гонит дождь, полоса эта сильно скошена. Белесоватые молнии озаряют на мгновение мглистую даль, а за туманной пеленой розоватые грани обрывов Имброса стали еще более мрачными, угрюмыми и страшными. «Пройдет мимо», — говорит кто-то. «Нет, к нам катится. Вымокнем до ниточки». «А Бог даст и пронесет. Идемте скорее, господа». Вот и крест на перепутье. Дорога начинает спускаться. Ложбина, по которой вьется она среди леса, постепенно углубляется. Кругом низкорослый, яркий, большей частью кустарниковый лес. Часто попадаются кислицы, увешанные множеством плодов. Но эти плоды — сущий мордоворот. Попробуешь такую грушку — лицо корытым станет. Спускаться легко и не так жарко. А на синее небо, между тем, все чаще и чаще начинают набегать ослепительно белые облачка. К середине они темнее, серее. Иной раз закроют солнце, и все кругом как бы сумрачнее станет. Блекнет яркость красок. Вот уже серьезное облако закрыло солнце. Упало несколько крупных капель дождя. Но облако снова ушло, снова сияет небо. Видно, гроза мимо пройдет. Но облако снова надвинулось. Дождь то перестает, то снова начинает идти. Наконец он посыпался как следует. Запахло пылью, мятой и регалью, свежей зеленью. Заблестели омытые водой округленные камни мощеной дороги. Раз даже нам пришлось встать под листву дикой сливы, чтобы переждать дождь. А дождь нужен. Он освежает знойный густой воздух. Ложбина все углубляется и в то же время расширяется. Кое-где появляются наверху обрывы желтоватых, известковой, очевидно, породы скал. А около нас часто выступают мягкие, слоистые, очень выветрившиеся породы, изогнутые в причудливые складки. Справа все время тянется глубокое каменистое ложе потока. Мы разбрелись. Яськов с Миркой остались далеко позади. Маргуль и Мартыновский ушли далеко вперед. Но дорога одна, заблудиться невозможно. День уже начал склоняться к вечеру, когда мы стали подходить к зографу. Мы теперь шли в глубоком, диком и очень живописном ущелье. Оно было наполнено лесом. Гора, вдоль которой шла наша мощеная дорога, бросала на нее густую тень. И только на высоких обрывах скал восточного края ущелья почивали косые лучи солнца. Там, в скале, виднелась пещера с маленькой церковкой внутри. К ней вела деревянная лесенка. То — пещера преподобного Космы Зографского, основателя обители. А вон впереди, на отдельной шишкообразной горе, стоящей среди ущелья, где оно поворачивает крутым коленом вправо, стоит большое здание с куполом церкви. Я сначала было принял его за старый зограф, но ошибся. Слышу голоса ушедших вперед спутников, зовущих меня откуда-то слева, на самом дне ущелья, куда и сворачивают ветвь нашей дороги. Они уже отдыхают под развесистыми орешниками, ожидая, чтобы подошли все отставшие. Монастырь скрыт от нас ближайшей горой, хотя, строго говоря, мы уже у самого монастыря.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.